Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
Здравствуйте, в студии Ольга Беляева. Начнем с новостей, которые прислала моя коллега из Минска Елена Швайко. Торговые отношения, новые правила авиасообщений, здоровье граждан – вот лишь некоторые их заголовки.
Приветствие с Белоруссии. Здравствуйте, дорогие россияне. Я представлю вам сейчас палитру тех новостей и тех событий, которыми живет сегодня Беларусь. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине в очередной раз на неделе заседала в Минске. Среди многих обсужденных тем была затронута и тема внутреннего расследования гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на Донбассе. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик, расследование продолжается. Технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию, изменилась с 15 мая. Все рейсы из внутренних терминалов переведены в международные сектора российских аэропортов. Также будет осуществляться и пограничный контроль воздушных судов и пассажиров. В Минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется. Пограничный контроль осуществляться не будет. Для прохождения контроля гражданам Беларуси и России необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из Беларуси или в Беларусь соответствующим авиарейсом. Граждане вышеуказанных стран проходят контроль по специально выделенным коридорам, отметили в белорусском аэропорту. Белорусские производители смогут участвовать в закупках госкорпорации России, сообщил на неделе заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Эдвард Матулис. Цитата от заместителя министра. Буквально в понедельник мы получили официальное письмо, в котором четко указано, что предприятия и товары стран-участниц Евразийского экономического союза будут допускаться к закупкам госкорпорации России на тех же условиях, что и российские товары, отметил Эдвард Матулис. Рынок закупок российских госкорпораций оценивается не менее чем в 150 миллиардов долларов. Портал «Здоровые люди» презентовало на неделе Министерство здравоохранения Беларуси. Это первый в Беларуси портал, объединяющий все аспекты здоровой и счастливой жизни. Тут можно будет получить все ответы на вопросы, касающиеся здоровья. Вся информация исходит от высококвалифицированных специалистов, она доступная, достоверная и исчерпывающая. Проект реализован на базе специализированной газеты «Медицинский вестник», и помимо русскоязычной версии, портал имеет полноценную версию на белорусском языке. Ожидаемая продолжительность жизни белоруса в 2017 году превысит 74 года. Вот такое заявление прозвучало на презентации портала от министра здравоохранения Валерия Малашко.
Открытие интернет-портала, который в первую очередь будет говорить о здоровом образе жизни, о здоровом человеке, о здоровье сберегающей среде, и каждому из нас будет помогать в столь сложно и быстро стремительно меняющемся мире. Правильно советовать лени поведения своим близким, в первую очередь детям. В этой части Министерство здравоохранения будет ориентировано на то, чтобы быть в авангарде тех, кто занимается вопросами профилактики, в первую очередь, инфекционных болезней. Развиваются медицинские технологии, развивается система охраны здоровья населения. В Беларуси реализуется государственная программа «Здоровье народа, демографическая безопасность», в которую включены специальные подпрограммы по профилактике основных социально значимых заболеваний. И отмечаются положительные тенденции развития демографических процессов. Скажу лишь то, что по результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни населения Республики Беларусь превысит 74 года. В то же время медицинские работники Министерства здравоохранения озабочены сохраняющимися проблемами в распространенности неинфекционных болезней. По-прежнему среди населения распространены факторы риска, которые связаны с особенностями жизни человека. Их еще называют поведенческие риски. Курение, нерациональное питание, недостаточная физическая активность, потребление алкоголя, табакокурение. Еще раз хочу подчеркнуть, мы открыты и для предложений, для замечаний, которые, возможно, возникнут в процессе вашего вхождения на этот портал.
А сейчас несколько тем из молодежной политики двух государств. В Москве прошла вторая международная конференция «Молодежь и международное сотрудничество. Опыт взаимодействия России и Беларуси». Председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия» Беларусь белорусов России Сергей Кандыбович выразил мнение, что молодежь играет значимую роль не только в культурной, но и в деловой, в общественной жизни двух стран.
Белорусская молодежь, она, конечно, имеет вот замечательный пример в виде политики белорусского государства, что Республика Беларусь – это единственное из государств на постсоветском пространстве, где за это время не было никаких проблем по межнациональным вещам, не межконфессиональным. И вы знаете, сейчас все чаще и чаще приходят на память вещи, которые когда-то казались достаточно банальными, когда Советский Союз, борьба за мир. Ну, тогда казалось это, ну, кто-то где-то борется за мир. Ну, и так где-то были какие-то войны, но не на территории Советского Союза. Сейчас это понятие очень обострилось, потому что каждый день мы призываем кого-то остановить войну. Поэтому белорусская молодежь, я думаю, показывает всегда пример и отношение к другим национальностям, и отношение к своей культуре, и отношение к своей малой родине. Беларусь, Россия, Москва, в частности, для белорусов это очень среда абсолютно своя, где белорусам очень комфортно.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники открыл на неделе учебную лабораторию по защите информации. Лаборатория открыта в партнерстве с российским разработчиком средств информационной безопасности. На основе разработок российского партнера Белорусский университет разработал и специализированную дисциплину по противодействию утечке конфиденциальной информации. Ранее в ВУЗе ее не читали. Этот предмет магистранты факультета телекоммуникаций начнут изучать с сентября 2017-го. Делегации ветеранов и молодежи из Калининграда на неделе посетила Минск и Минскую область. Патриотическая акция «Поезд памяти» собрала 450 человек. В составе группы молодежные активисты, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, представители администрации Калининградской области. Гости побывали в Музее истории Великой Отечественной войны, возложили цветы к стеле «Минск. Город-герой». Также в программе «Поезда памяти» посещение историко-культурного комплекса «Линия Сталина», мемориального комплекса «Хатынь. Кургана славы» и концерт в Доме кино. Отмечу, что патриотическая акция «Поезд памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За 10 лет более 4000 калининградцев стали ее участниками. Посетили Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Новороссийск и Волгоград. Ночь конспирации пройдет сегодня в Доме музея первого съезда РСДРП. Надеюсь, что и старшее, и молодое поколение россиян знает, что именно в Минске прошел первый съезд РСДРП. И события, произошедшие более века назад в доме на улице Захарьевской, ныне это проспект Независимости, имели огромное значение для общественно-политической жизни России и не только России. Итак, в начале марта 1898 года 9 делегатов, собравшихся тайно в гостиной квартире Петра Румянцева, после нескольких заседаний приняли решение создать в России первую единую социал-демократическую партию, которая с этого момента и стала именоваться Российской социал-демократической рабочей партией. Благодаря конспиративной работе представителей нелегальных организаций, в первую очередь Бунда, это Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России, а также непосредственно самого Петра Румянцева, долгое время сотрудникам политического сыска Российской империи ничего не было известно о событиях съезда. Таким образом, конспирация являлась первой необходимостью в работе нелегальных кружков, объединений и организаций. Шифрование текстов являлось первоочередным для сохранения тайны деятельности и передачи секретной информации. Так вот, на экспозиции «В ночь конспирации» каждый сможет самостоятельно попробовать зашифровать текст различными способами. Выставка «Владимир Короткевич. Дикая охота короля Стаха» из цикла «Литература в искусстве» открыла цикл выставок президентской библиотеки в Минске, посвященных наиболее известным произведениям в белорусской литературе. Экспозиции будут посвящены книгам, на которых воспитано не одно поколение белорусов и которые являются визитной карточкой страны в мировом культурном пространстве. Первой среди выставок цикла не случайно стоит знаменитая книга Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха». Владимир Короткевич вместе с Василием Быковым возглавляют список самых известных и самых читаемых белорусских литераторов 20 века. Про автора можно сказать, что он своим творчеством совершил ментальную революцию в сознании наций, вернул народу гордость за величественную и драматическую давнюю историю. «Дикая охота короля Стаха» – это шедевр приключенческой литературы с чертами интеллектуального детектива. К тому же в нем на примере судьбы конкретных лиц по-художественному выразительно и в соответствии с исторической правдой показан наш народ и край на изломе эпох. В экспозиции будут представлены издания классического произведения Владимира Короткевича на родном языке и языках мира, произведения искусств, посвященных писателю. Безусловно, заинтересуют посетителей выставки костюмы и реквизит, что использовались на съемках известного белорусского фильма по этой книге. И вот такая любопытная информация из Витебска. В Витебске беременная косуля попала в ловушку возле роддома. Вызволять животное пришлось спасателям. Случай произошел действительно вблизи Витебского городского клинического роддома номер 2, а о проникновении косули на территорию учреждения здравоохранения сообщил житель областного центра, который пришел проведать жену. Животное застряло между двумя заборами и не могло самостоятельно освободиться. К тому же поранилось о металлические прутья. Спасатели прибыли на место и вызволили косулю. Однако отпускать на свободу раненое животное не стали, а отвезли в зоопарк, где специалисты позаботиться о его здоровье. Примечателен тот факт, что через некоторое время после спасения выяснилось, на территорию роддома действительно пришла беременная косуля. Ну что ж, это была Елена Швайко с новостями из Беларуси от Первого национального канала Белорусского радио.
Вы не задумывались, почему замысловатые сюжеты называют историями, прибавляя к ним эпитет «захватывающие»? Мне, как историку по образованию, кажется, что многие исторические факты и события настолько необычные и парадоксальны, что тянут на выдумку. Хотя проверенные и перепроверенные являются истинной правдой. Вот в такие размышления я погрузилась, слушая рассказ руководителя Национального центра восточнославянской культуры Купалья Григория Якутовского. Он рассказал об истории происхождения белорусов, которые в древности назывались литвинами, но к нынешним литовцам никакого отношения не имели. Впрочем, все по порядку.
Белорусы или литвины – это специфическая этническая группа, которая образовалась фактически после нашествия монголо-татар. Потому что до этого было деление в основном на племена, такие как кривичи, дриговичи. Когда образовалась империя Чингисхана, в состав которой вошли северные русские южные княжества, то западные княжества объединились вокруг исторической Литвы, это территория современной Белоруссии, во главе с князем Миндовгом. В этот союз добровольно вошли славянские города, и княжество называлось литовским, но говорило на славянском языке, преимущественно, значит, было христианским образованием и занимало довольно обширную территорию, все более расширяющуюся. В частности, были моменты, когда княжество литовское простиралось от берегов Балтийского моря до Черного. Вот территория современной Одессы и до Риги. Вот, это называлось Литва Великая от моря и до моря. Полное название уже было Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское. Под литовским понималась современная Беларусь, под русским район Киева и Подолья, а Жемайтия – это приморская часть современной Литвы. В литовском княжестве воевала только шляхта. Это была профессия, это было призвание. И для того, чтобы стать шляхтичем, надо было совершить подвиг на поле брани, после чего король или старший из рыцарей ударял в символические по плечу мечом и давал свой герб. Поэтому гербы могут быть у самых разных фамилий, а люди родной фамилии, в разное время ставшие рыцарями, могут иметь разные гербы. Вот мы и мой коллега Павлов Куксинский, потомки таких обладателей шляхетских гербов. Мой герб называется топор, а его герб называется правзиц. Значит, эти гербы восходят к 13-15 веку.
То, что Якутовский истинный шляхтич, сомневаться не приходится. Рослый, сильный, прическа какая-то особенная, несовременная. Григорий Павлович объясняет, все не случайно.
Более того, в облике и культуре белорусов очень много архаики, связанные даже не с индоевропейцами, а с так называемыми автохтонами, то есть населением, которое сформировалось 8 тысяч лет назад, сразу после отступления ледника. Последний ледник в Европе закончился 10 тысяч лет назад. Он назывался Вислинское оледенение, доходил до Вислы. Дальше лед таял, земля освобождалась, появились охотники на мамонтов. Когда говорят, что куда же делись вот древние люди, они никуда не делись. Вот в моем облике, в облике многих белорусов, даже известных звезд кино, сохранились архаические черты. гребень на верхушке черепа, глубокие глазницы, вот такая шишечка и так далее. Ну и мощное сложение. Вот я при росте 1,75 м вешу 7 пудов. И для меня двуручный меч, ну, не представляется тяжелым. Тяжелые плотные кости, которые позволяли выжить. Ну, наверное, знаете, что белорусы во все века справились с невероятной живучестью и непобедимостью. Партизаны в Белоруссии появились еще во времена так называемого потопа. Это война со Швецией. Вот. Ну, знаете, есть знаменитые фильмы, произведения Сенкевича. Кстати, Сенкевич из белорусской шляхты, хотя и писал по-польски. Из этой же белорусской шляхты Достоевский. Много деятелей русской культуры. По происхождению шляхта Речи Посполитой. Ближайшее окружение Петра, его жена Марта Скавронская, Меншиков, он же Менжик, их фамилия коренная, Ягужинский, воспитатель его Семен Пол. Они из Речи Посполитой, они белорусы. Ну, в современном значении этого слова. Между Россией и Западной Европой есть такой мостик в виде рыцарской культуры. Вот если вы бывали в Беларуси, вы, наверное, обратили внимание, что там есть замки, там есть рыцари. И, кстати, вот даже знаменитый роман и фильм «Крестоносцы», он же про Беларусь. Кмитец родился в Орше, а Орше это вот рядом со Смоленском. Белорусы, и это видно по языку, сначала говорили на протобалтском языке, такой язык не сохранился, он сохранился только в виде отдельных слов в самом белорусском языке. Литовский и латышский языки родственные, но уже другие, более современные. Поэтому у белорусов есть буква «украдка», «пошел», «взял» и так далее. Это вот балтские звуки. Характерные слова и фамилии, которые, конечно, с русского языка совершенно непонятны. Такие, как, ну, знаменитая гимнастка Корбут, Ярбут, Нарбут, Динейка, Жамейка и так далее. То есть вот это вот известные актрисы наши, Янина Жейма, да, вот это балтские, белорусско-балтские фамилии. И много названий рек в Беларуси кельтские. По-кельтски «вода из». И река Исса, Дрисса, Ислач, Свислач, а река Немайн, белорусы произносят Неман, это имя богини Немайна, богини любви и войны у древних кельтов. То есть территория Беларуси, она заселялась волнами, поэтому самая последняя волна – это славянизация коренного населения. Согласно данным антропологии, внешний вид сельского населения Беларуси оставался неизменным в течение 4000 лет.
Несмотря на свою миролюбивость, белорусы были хорошими воинами. Подтверждение тому – оружие, которое якутовский сотоварищи принес с собой на праздник национальной культуры, где я с ним и познакомилась. Внушительных размеров меч с двумя рукоятками, почти с меня ростом, разрешил подержать, попутно объяснив его предназначение. А вот сколько весит такой меч?
Этот меч весит 3,5 килограмма при длине почти 130 сантиметров, причем 30 сантиметров составляет очень длинная рукоятка. У этого меча есть вторая гарда, вот такое крестообразное образование, для нанесения ударов этим мечом, как копьем, чтобы рука не скользила вдоль лезвия. Это меч для пехоты, для того, чтобы прорубать строй, вооруженный в несколько уровней пиками. Специалист, вроде тех, которых я тут изображал на сцене, он прорубал брешь, в которую уже могли войти нормальные воины. Такой человек получал двойное жалование и пользовался особым, так сказать, почетом в войсках. И если сходились два войска, у которых были такие вот, они назывались либо драбанты, либо ланскнехты, то, как правило, войско садилось оба перекурить и ждали, чем кончится поединок двух мастеров. Другие мечи – классика. Меч обычный, метровой длины, весом 1 килограмм, распространенный примерно в течение 500 лет по всей Европе. Поскольку в этот момент в Европе происходила дележка наследия империи Карла Великого, его потомки назывались каролингами, то есть детьми Карла, то этот меч обычно зовут каролингом, потому что вот именно тогда каролингами все и дрались.
Вот. А вот эти мечи, это оригиналы или изготовленные?
Скажем так, они, естественно, не являются оружием. Мы бы сейчас с вами разговаривали за решетки. Значит, по весу и размеру, по всем, так сказать, атрибутам, они точная копия. Но, разумеется, сделаны из другого сорта стали, они не заточены.
После таких рассказов немедленно захотелось отправиться в Беларусь, побродить по местам, где живут такие удивительные люди. Но пока я мечтаю, группа российских художников из проекта «Созидающий мир» 2 недели путешествовали по самым красивым местам республики. Итог – почти 80 полотен, которые они выставили в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Один из участников выставки, Иван Тарасюк, вспоминает, как зашел в Витебске в музей Шагала и был очарован коллекцией семейных фотографий художника. А ведь он видел мастера в пору своего студенчества в Ленинграде, когда тот приезжал на открытие своей выставки в Эрмитаж. Кстати, студентам не рекомендовалось знакомиться с творчеством Шагала. Преподаватели считали, что они свихнутся от всех этих летающих людей и животных. Но все знакомились, и никто с ума не сошел. А когда мастер посетил их альма-матер, художественный институт имени Репина, посмотреть на него сбежались все. Хотя вел он себя весьма скромно. Отобедал в студенческой столовой, да и одет был неброско, в темный плащ. «Сходу не признаешь в нем великого мастера», – вспоминает Иван Тарасюк. Считается, что лето не лучший период для культурных событий. Люди погружаются в свои обычные дачные дела, уезжают на отдых. Но организатор Международного литературного форума «Славянская лира», который состоится в начале июня в Минске, решили по-другому. Во время форума представительный жюри из писателей, критиков подведет итоги открытого литературного конкурса. Будут отмечены лучшие произведения и вручены почетные призы в нескольких номинациях. В состав жюри в этом году вошла представительница России, известный писатель и литературовед Лола Звонарева. О программе форума она рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Нечаенко.
Вы уже четвертый год в жюри. В рамках фестиваля литературный конкурс, да, и какие номинации?
Драматургия. В этом году, мне кажется, это самая сильная номинация. Такие интересные пьесы прислали. Проза, поэзия. Вот добавилась в этом году духовная лирика. И тоже приятно, что были тексты не просто, так сказать, вот такие тексты молитвы с каким-то слишком большим количеством куполов и чего-то поверхностного, а наоборот, такие христианские исповеди. Вот мне нравится, что все-таки поэзия наша, осваивая христианскую православную проблематику, она как-то все-таки углубляет, уходит от внешних вот этих знаков, которые часто бывали немножко дежурными, меня расстраивали.
А участвуют профессиональные писатели, члены Союза писателей, или может любой человек участвовать?
Вы знаете, может участвовать любой человек. Там есть совсем юные люди, чувствуются студенты, там 18-20 лет, есть очень пожилые люди, есть крепкие профессионалы. Я даже иногда узнавала стихи, которые я слышала на престижных наших выступлениях. Просто знакомые мне были стихи, потому что у нас анонимное рецензирование. Я получаю все 600 текстов под номерами. Но есть очень талантливые тексты, но встречаются и дежурные. Вот в этом году мне показалось, что вот лирическое стихотворение, вот эта номинация получила самое слабое. Очень много у нас десятибальная система. Наверное, из там 120 позиций, последняя присылка, я, наверное, поставила 80 или 90 троек. То есть низшие оценки, потому что все-таки наша русская поэзия настолько изысканная, сложная, с такими великими традициями, что здесь сказать новое слово довольно сложно. И со своим голосом выступить. А все-таки у меня требования профессионального, я послабления не даю.
Смотрите, в прозе все-таки появляются новые имена. Ну, конечно, может быть, там не уровня Михаила Булгакова или Михаила Шолохова. Ну, все-таки Захар Прилепин, да? Потому Виктор что... Пелевин очень модный и так далее. А почему в поэзии такой упадок? Где наши новые Рубцовы, Вознесенские, Евтушенко? Куда они подевались?
Нет, я не согласна, что в поэзии упадок. Просто многие там талантливые фигуры, которые я очень ценю. Алексей Шорохов, там, Григорий Певцов, Александр Кувакин. Очень талантливые, сильные поэты. Просто они в таких конкурсах не участвуют. Они уже в свое время получили замечательные награды и идут. Геннадий Калашников из поколения 70-летних, блистательный поэт. Нет, у нас есть очень мощные поэты. Просто мне кажется, что современная литература так богата, а тиражи такие маленькие, а литературная жизнь такая напряженная, что читателю трудно выловить настоящую. Ведь в Москве одновременно проходит около 100 литературных встреч в библиотеках, в музеях, и читатель растерялся. Ну вот раньше толстые журналы были такими жестким мерилом. Сейчас вот вокруг них образовались такие сплоченные группы, что иногда талантливому человеку трудно.
Готовится новая книга у вас. «Легкого пера, вдохновения, еще крепкого здоровья». Писатель – это все-таки работа. Помните Маяковского? «Изводишь каждой строчки ради тысячи тонн словесной руды». Тяжелая работенка-то. Так что здоровья и легкого пера.
На сегодня это все. Программу подготовила и провела Ольга Беляева. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.